Вот идет по улице человек. Внешне особенно ничем не выделяется. Мы говорим об этом седом человеке, видите, который пересекает дорогу. Вот так мы и проходим мимо людей, которые, как потом оказывается, совсем необычные люди. Зал «Миллениум», Нью-Йорк, 1500 человек. Сан-Франциско, Силиконовая долина, в зале «Компьютерная элита». Встреча с учеными квантовой физики, звездами фильма «What the bleep do we know?». А вот Российская академия наук, разговор с профессором Капицей, выступление перед ведущими учеными России. Огромные очереди на его лекции в Москве, большой зал Центральной библиотеки имени Ленина, Дворец культуры «Москвич». Его приглашают самые популярные программы телевидения и радио. Дебров.
Большая гордость для нас, что этот один из самых читаемых и почитаемых мудрецов из ныне живущих здесь у нас.
Максимов. Гордон. Эхо Москвы. Радиостанция «Россия». Маяк. Всемирно известный американский писатель, биограф и сценарист Билл Саймон пишет о нем книгу. Этот современный человек волей судьбы оказался преемником каббалистической школы, которой 4000 лет. Им написано 30 книг на 11 языках. Итак, знакомьтесь, ученый, каббалист Михаил Лайтман.
Куда? Каббала или Кабала?
Каббала. Каббала появилась в Междуречии где-то 4000 лет тому назад. Был там один из жителей Междуречия, звали его Авраам, который начал раскрывать, в каком мире мы существуем, звезды, космос, для чего, как, в чем заключается смысл жизни. И в итоге своих этих вопросов он начал проникать сквозь материю за те силы, которые стоят за материей и управляют ею. И таким образом он обнаружил, что всей нашей материей, всем мирозданием управляет природа, та же природа, что и нашим миром, но более внешняя, скрытая от человека. Вот эту вот скрытую внешнюю часть природы он назвал «высший мир» и описал это в своей книге, которая называется «Книга создания», «Сефер Яцира». После того, как он раскрыл вот эту внешнюю часть мироздания и начал исследовать законы, по которым эта внешняя природа управляет нашим миром, он собрал вокруг себя учеников. И таким образом образовалась группа людей, которую он обучал своим постижением. И в свою очередь тоже с его методикой они проникали сквозь материю за те силы, которые стоят за материей. И это уже изложил каббалист, руководящий в то время этой группы, которого звали Моше, Моисей. И от него нам досталась книга, всем известная, Тора или Библия.
Так много людей и ученых бьются над расшифровкой Библии, Торы. А вот ваше мнение, есть все-таки там какая-то скрытая информация?
Вся скрытая информация мира находится в Торе, естественно. Но для этого не надо никуда бежать. Надо открыть книгу «Зоар». Книга «Зоар», там так и написано. Книга «Зоар», комментарий на Тору, на Библию.
Каббалистический подход к Библии отвечает многогранности, всеобъятности и неизмеримости ее содержания. Иоганн Вольфганг Гёте.
Каббалистический комментарий, то есть то, что написано в Торе, в Библии, книга Зоар, но она написана нашим обиходным языком, аллегорически, то книга Зоар описывает то же самое на каббалистическом языке, рассказывает структуру высшего мира. Вот книга Зоар моя на русском языке. Это краткое изложение всей книги Зоар. Сама книга Зоар – это в 10 раз больше. 10 таких томов.
Наверное, нет такой книги, вокруг которой было бы столько таинственности, споров, загадок, сколько собралось за эти долгие годы вокруг книги «Зоа». История ее написания, исчезновения, иного появления уже в наши дни похожа на самые крутые детективные романы. Книга «Зоар» – это книга предсказаний и открытий, расшифровать которые могут только каббалисты. Она была написана в IV веке в Эрец-Исраэль, в маленькой узкой пещере Идрараба, затерянной в лесах Цфата у подножия горы Мирон. В ней написано обо всем. О мире и о войне. О человеке и власти. О созидании и разрушении. Об управлении Вселенной и будущем человечества. Все пророчества Нострадамуса, все открытия Галилея, Ньютона, Эйнштейна. Все уже записано в этой книге.
И в этой книге сказано, что начиная с 1995 года, человечество начнет задавать серьезный вопрос о смысле жизни, тот, который задал Авраам, этот древнеперсидский бедуин, и который таким образом пришел к методике постижения высшего мира. И человечество сегодня, начиная с нашего времени и далее, будет поневоле спрашивать себя о смысле жизни, потому что находится в ужасном состоянии. Это состояние будет все больше и больше углубляться, усугубляться, вплоть до того, что оно вынуждено будет искать ответ на смысл жизни. И вот здесь вот поэтому в наше время раскрывается эта книга «Зоар» всему человечеству, предлагает эту методику постижения высшего мира, и сегодня об этом спрашивают, интересуются и пытаются разобраться. А все эти 2000 лет никто об этом не спрашивал и не знал, и ни каббалисты никому не говорили, потому что ждали, пока человечество разовьется до этого уровня, пока оно почувствует, что ни телесные удовлетворения, ни богатство, ни власть, ни знания не дают человеку насыщения, не дают человеку ощущения смысла жизни, что ему есть ради чего-то жить. Поэтому все эти 2000 лет каббала была скрыта. И за это время вокруг каббалы наворотили чего угодно. Карты, таро, всякие рассказы о чудесных свойствах. В общем, о чем только нет. На самом деле каббала является физикой высшего мира. Вы разговариваете сейчас с ученым, который занимается исследованием высшего мира, как физики нашего мира занимаются исследованием нашего мира.
Все началось с того, что мы увидели фильм «What the Bleep Do We Know?». Мы – это Всемирная Академия Каббалы во главе с Равом Лайтманом. Мы были удивлены, насколько близко современная наука подошла к взгляду каббалы на мироздание. Крупные ученые, специалисты в области квантовой физики раскрывают для себя те глубины материи, которые каббалисты описали более 3000 лет назад. И мы решили встретиться с ними. И вот, в марте 2005 года мы прилетаем в Сан-Франциско. Зал, в котором были в основном молодые ребята, студенты, преподаватели, пришли увидеть своих любимых ученых.
Когда люди изучают каббалу, она их захватывает, потому что определенные истины по поводу происходящего в мире неожиданно становятся яснее, чем раньше. И неожиданно ты начинаешь видеть, что в какой бы ты области ни работал, что бы ты ни считал до этого самым важным в мире, начинает постепенно терять свое значение. И ты начинаешь видеть более общую картину происходящего.
Нам сегодня надо понять, что нас ожидает. Знает ли это каббала? Знает ли ответ на этот вопрос?
Да, каббала говорит, что все вообще наше существование, вся наша история, все наше развитие в течение тысячелетий – это развитие эгоизма в нас. И цель развития эгоизма – привести человека к состоянию, когда бы он сам бы убедился, что его эта эгоистическая природа она зла, порочна.
Эгоизм достиг в 20 веке такого уровня, что практически потерял свою созидательную составляющую. Да, эгоизм помог нам победить чуму, холеру и создать бактериологическое оружие. Да, благодаря ему мы добились широчайших демократических свобод и самого высокого за всю историю человечества уровня преступности. Да, мы научились эффективно использовать природные ресурсы и медленно, но верно разрушаем экологическую систему планеты, свой родной дом. Да, мы так глубоко проникли в тайны вещества, что изобрели оружие, которое угрожает нашему собственному существованию. Проблема современности заключается в том, сумеет ли человек пережить свои собственные изобретения. Луи де Бройль.
Что бы вы посоветовали человечеству сейчас?
Я скажу только одно. У человечества нет много времени. Потому что мы не знаем, будет за следующей ли зимой, весна и лето. Настолько мы находимся в жутком экологическом состоянии. Мы видим на сегодняшний день, количество разводов растет, семья разрушается. То есть семьи как таковой скоро не будет. Мы видим, что террор возрастает, и это потому что тот же самый вопрос о смысле жизни не решен, непонятна цель. Мы видим, что наркотики просто обволакивают земной шарик, и никуда от них не деться. А они были известны человечеству все время. Если когда-то мы могли прогнозировать на много лет вперед, там, на 10, на 20, на 50 лет вперед, строительство какие-то, программы развития, сегодня мы не можем. Мы не знаем, что будет вообще. Мы живем от дня ко дню. Так человечество жить долго не может. Я заинтересован в том, чтобы в мире было как можно больше людей, которые еще до того, как страдания их добили, стали бы спрашивать, а почему они есть? Почему я так плохо себя чувствую? Почему та же Россия находится в таком состоянии уже столько-столько много времени и не может из этого выйти?
Подождите, но вы-то поднялись относительно меня повыше. Вот и ответьте мне на этот вопрос. Почему Россия находится там, где она находится?
Потому что по своему духовному уровню русский народ должен уже давно начать свое исправление. Поднятие до духовного уровня.
Это какой-то такой просто гнетущий идеализм. Вы сказали, кстати говоря, что природа альтруистична. Волк пожирает зайца. Где здесь альтруизм?
Мы говорим о эгоизме. Эгоизм – это не то, что один животный пожирает другого животного. Это он делает по своей внутренней программе. Он к этому отношения не имеет. У человека, кроме этой программы, есть еще свобода воли. Человек радуется от того, что другому плохо. Не потому, что ему надо получить необходимое для существования. У меня есть все, и у вас есть все. Но все-таки, если у вас немножко хуже, мне от этого лучше. Вот это эгоизм. Это человеческий эгоизм. У животных вся природа, кроме человека, она альтруистична. Только человек. И в этой своей надстройке над природой он эгоистичен. То есть эгоизм – это намерение человека использовать другого ради себя. Во вред другому. Дополнительное получение наслаждения за счет унижения, за счет ущерба другому. Вот это надо исправить. Только это.
Что же это за сила такая, которая заставляет нас постоянно желать все больше и больше? Ответ прост. Генератор желаний неограниченной мощности – это эгоизм. Он заложен в нас от рождения. Он диктует нам тактику поведения. Он подталкивает нас. И получается, что наша деятельность основана на какой-то внутренней программе, запущенной не по нашей воле, вынуждающей нас действовать именно таким образом и называемой эгоизм.
То есть, в принципе, если человечество не обнаружит средства для достижения хорошей, нормальной жизни, если оно не увидит, не убедится, явно воочию, не будет видеть, какие законы в мире существуют, что оно наносит этим себе вред, причем настолько ей увидит явно, что не сможет поступать плохо, то тогда оно окунется в страшный период.
Я не знаю, каким оружием будут сражаться в Третьей мировой войне, но в Четвертой мировой войне будут сражаться палками и камнями. Альберт Эйнштейн.
Каббала об этом говорит, об этом написано еще у пророков древних. И все это говорит о том, что будет, возможно, третья, четвертая мировая ядерные войны, после которого человечество останется буквально несколько миллионов человек, которые все равно выполнят программу творения. Внутри этих людей все равно соберутся все души. Потому что дело не в наших телах, не в количестве тел, а в душах, которые должны достичь этого наивысшего уровня существования, которое запрограммировано природой. И все равно человечество к этому дойдет.
Бедствие умножится из-за ужаса великого. Человек захочет умереть, но не дадут ему умереть. И будет он жить в страшных мучениях. И тогда народы сами начнут искать истину и вернуться к ней. Книга Зоар, главная книга Каббалы.
Получается, что Бог создал этот мир и опустил людей на самый-самый нижний уровень.
Да.
Зачем?
Для того, чтобы люди из самого низкого уровня поднялись до его уровня. Чтобы они создали из себя такое же строение, такую же систему, которая является сам Бог. Творец спустил человека до нашего уровня. То есть, что значит человека? Создал здесь, в нашем мире, человека с точкой в сердце. То человек сейчас, развивая точку в сердце, он поднимается до уровня Творца. Он вот этот путь проходит сам. Он таким образом понимает эту высшую силу, потому что исследует ее и таким образом уравнивает себя с ней, поднимается. И создает из себя абсолютно то же самое, чем является эта высшая сила. Человек должен достичь Творца, стать абсолютно равным ему.
Для чего Богу-то это надо?
А Богу это надо, потому что он добр, абсолютно добр и абсолютно альтруистичен.
Наверное, Творец глуп. Наверное, он недалек. Поскольку все, что на поверку оказывается, он создал, это ничего, кроме проблем. Из желания уподобиться Творцу мы начали убивать друг друга. Из желания уподобиться Творцу мы создали Гитлера. Это все результат любви и желания. Здесь нет зла, и Гитлер не злодей. Он просто любил своего Бога и свое собственное желание. И они убивали других недостойных, так? Что же это за творец? Он, наверное, недалек? Он, наверное, глуп?
Разве Бог не мог сделать человека сразу абсолютно совершенным?
Да, он бы мог сделать его сразу же абсолютно совершенным, но тогда бы человек этого совершенства бы не чувствовал. У него бы не было бы к нему предпосылок осознания. Так вот, Каббала, она, в общем-то, говорит о том, что конец, что называется, он один и тот же, и он абсолютно добрый, хороший. Но путь к нему вот сейчас, именно на этом этапе, когда человечество вышло на такой уровень развития, на сегодняшний, когда оно может продвигаться добрым путем или злым, он находится в руках человечества. И поэтому распространение Каббалы на сегодня, мы считаем, по крайней мере, как каббалисты, это самая главная задача для того, чтобы, возможно, хоть как-то сократить, улучшить, смягчить тот период, который нас ждет.
Природа, как свидетельствует современная наука, объединяется единой мыслью и развивается в соответствии с единым законом, законом отдачи. Возьми себе то, что необходимо для поддержания существования, остальное отдай. Истинная ценность человека определяется тем, насколько он освободился от эгоизма и какими средствами он этого добился. Альберт Эйнштейн. Если мы будем жить по закону отдачи, и все наши действия будут направлены не на изменение внешней среды, а на изменение самих себя, нашего «я», на развитие своего собственного духовного мира,
на раскрытие его связи с духовной сферой мироздания, с высшим миром, то мы сможем выйти из создавшегося тупика. К этому выводу приходили раньше или позже величайшие умы человечества. К этому сегодня, с большим опозданием, приходит официальная наука. Мнение современных ученых приближается к тому, что изложено в древних каббалистических книгах, написанных много веков назад.
Мы существуем в каком-то замкнутом пространстве, которое ощущаем нашими 5 органами чувств. Если мы раскрываем с помощью 6-го органа чувств еще внешнее пространство, оно не пространство, а еще как бы измерение дополнительное. То есть мы начинаем ощущать и начинаем работать еще с дополнительными силами, воздействующими на нас. И начинаем жить уже в 6 органах чувств. Тогда у нас пропадают вообще всякие проблемы, всякие вопросы. Мы понимаем, каким образом мы можем правильно воздействовать на природу, почему мы сегодня на нее воздействуем неверно нашими силами, нашими мыслями, и входим с ней в разумное равновесие. Только этот единственный закон общего равновесия, закон подобия себя всей окружающей природе, он и существует, самый главный закон. И он, этот закон, говорит о том, что человек должен поступать как человек, альтруистически. И тогда он уравновесит себя. Вот это состояние полного комфорта, равновесия с окружающим миром, как его достичь, как его соблюдать, оно и называется наукой Каббала. Каббала, она построена на том, чтобы развить именно 6-й орган чувств. А остальные развивай так же, как обычно. То есть человек ни в коем случае не должен уходить из этого мира, отдаляться от него. Он не должен ограничивать себя ни в чем. Он должен жить, работать, иметь семью, вращаться вокруг себе подобных. Творить, отдавать обществу и получать от общества, быть абсолютно нормальным человеком. И именно в этом состоянии рождать в себе 6-й орган чувств. Если человек начинает с помощью каббалистической методики сам приближать себя к высшему миру, то этим он меняет качество событий, которые с ним должны произойти, их ощущение в себе на положительное. И в мере того, насколько он движется сам к высшему миру, он меняет влияние высшего источника на себя с отрицательного на положительное.
Сколько я понял, человек должен в течение всей жизни самосовершенствоваться и служить Творцу. И тогда все будет хорошо. Так ли это на самом деле, по вашему мнению, по мнению Каббалы?
Нет Творца, во-первых. Есть природа. Нет никакой высшей силы, которая вдруг делает вам так и вдруг сделает вам сяк. Есть закон природы, один, единственный, абсолютный. Вы им умеете пользоваться для блага? Пожалуйста, можете использовать его и достигать чего угодно. Нет, то тогда этот закон будет действовать вам во вред, как и все наши законы в нашем мире. Мы изучаем науку для того, чтобы получше в этой жизни устроиться. Наука Каббала рассказывает нам о высшем мире, о законах, которые там существуют, не о каком творце. Под творцом, под словом «творец» понимается один единый закон природы. А не то, что у кого-то там, у какой-то высшей силы или какого-то там объекта высшего существует свое мнение, свое желание, которое вдруг меняется так или сяк. Ему надо делать хорошо, ему надо угождать, в него надо верить. Ничего этого в Каббале нет. Каббала – это чистая наука, но она дает человеку действительно возможность управлять.
Каббала помогает освободить ваш разум от всех оков, ограничений, которые заставляют вас думать только так и не иначе. И если мои слова пробуждают вас, вы это знаете. Если же нет, я советую вам поглубже заснуть.
Как живет человек в этой жизни, так он будет потом пожинать плоды в следующей жизни. Вот как Каббала решает эти вопросы, как она к этому относится?
Человек, если он не достигает полного своего исправления, он возвращается немедленно в этот мир, душа возвращается немедленно в этот мир, снова воплощается в тело и продолжает свое земное существование до тех пор, пока человек, находясь в этом мире, в течение этой своей жизни, не постигнет полностью высший мир. И это возможно в течение нашей короткой жизни. И в том числе вы, когда вы слушаете сегодня, и не просто так, не случайно вы оказались здесь перед, в беседе со мной, то и у вас в этой вашей жизни есть эта возможность достичь понимания, знания существования во всем объеме мироздания и таким образом существовать в нем, то есть в ощущении вечного течения жизни.
Бывает ли такое, что человеку достаточно одной жизни, чтобы всего этого достичь, а другому человеку на это понадобится, допустим, 12 жизней? Или такого не бывает исключено?
У каждого человека, естественно, существует свой корень души. Мы все представляем собой одну единую душу. Мы на самом деле как один единый организм, который связан между собой. Полностью каждая клетка со всеми остальными клетками. Проблема в том, что мы являемся в нашем мире разобщенными частями этого организма. Если мы соединились бы между собой, работали бы друг на друга, что называется, прониклись бы всеобщей любовью, взаимной помощью, взаимными сочувствиями, то тогда бы мы подняли бы себя на этот уровень вечного существования. Для душ не имеет никакого значения внешняя оболочка, какого она вида, то есть внешний вид человека, его способности, его национальность, его особые качества, они указывают на определенный тип душ. Но в итоге, когда душа исправляется и поднимается вверх, то все души сливаются в одну. Все мужские души сливаются вместе, все же в одну мужскую как бы часть. Все женские души сливаются вместе в одну женскую часть, и затем они вместе сливаются в одну душу. Это и есть то слияние Адама и Евы, которое задумано было Творцом. Адам и Ева – это две духовные категории. Это не люди в нашем мире. Две духовные категории. Это две части одной души, мужская и женская части, которые сливаются в одну и образуют вот это совершенное... Это совершенный объект, совершенный сосуд, который полностью заполняется высшим светом.
Как вы считаете, способна ли человеческая мысль воздействовать на материю, или это просто способность человеческого мозга получать информацию о будущих событиях из некоего единого энергоинформационного поля? Ну, хотите, назовем это термином Вернадского «ноосфера».
Дело в том, что вне тела вот эти все души, они на самом деле представляют собой единый организм, одну всеобщую душу, являющийся, по сути дела, единым желанием и единой мыслью. Вот эта вот единая душа всех-всех существующих, она и управляет нами для того, чтобы всех нас, разрозненных в этом мире, нашими телами, нашим эгоизмом, привести к такому состоянию, в котором мы существуем в этой внешней сфере. И в этой внешней сфере там и заложены все наши мысли, желания, вся информация, все наши будущие состояния. Оттуда нисходят все силы управления на нас. Именно для того, чтобы поднять нас на этот уровень, там, где мы сливаемся вместе альтруистическими своими желаниями, друг с другом в одно целое. Мы представляем собой, по сути дела, один единый организм. И живая, и неживая природа, растительное, животное, естественно, все виды природы, они представляют собой один единый организм, пронизанный одной единственной альтруистической силой.
Все-таки какие качества наиболее адекватны этой доктрине и как бы в жанре идеала? Какие качества в первую очередь нужно развивать?
Развивать надо очень просто. Получается, картина очень простая. Вся методика каббалистическая, она существует для того, чтобы показать человеку, что ты никогда не сможешь эгоистически наслаждаться, а сможешь наслаждаться только альтруистически. Никогда в этом мире не насладиться, потому что как только он наполняет свое желание, немедленно пропадает у него вкус. Если я съедаю этот обед, который так хотел,
Я только в первый момент, когда начинаю его кушать, начинаю ощущаю настоящий вкус. А потом постоянно у меня убывает аппетит, и я не чувствую того наслаждения. Ну так что получается, наслаждение, которое я получаю, убивает наслаждение.
Меня ведут к вечеру.
А мне надо наоборот. Я хочу наслаждаться и бесконечно, беспрерывно. Чтобы чем больше я впитывал в себя, ел, допустим, чтобы я еще больше бы хотел. А такого нет в этом мире. То есть в нашем этом состоянии. Как сделать так, чтобы мы могли бы бесконечно наслаждаться и по времени, и по состоянию, и по количеству, и по качеству.
То есть получается так, что природа и самой природой так устроена, что наполнение и желание аннулируют друг друга взаимно. И поэтому вся моя жизнь состоит из страданий, немножко наслаждений. Страданий, немножко наслаждений. Не может быть постоянного, непрерывного наслаждения. Потому что эгоистическое наполнение, оно всегда заполняет желание и его аннулирует. А если через меня будет проходить наслаждение, уходить на чужие желания, но эти чужие желания будут моими же. Если я буду чувствовать принадлежность к тому же организму. Допустим, как мать с ребенком. Она чувствует ребенка, ребенок, а это мать. Она через нее проходит все наслаждения, которые она дает ребенку. И все, что, чем он наслаждается, она наслаждается от этого. То есть все зависит от того, сможем ли мы присоединить все остальные души к себе. А это и является нашей задачей – вернуться к тому состоянию, когда мы находимся в одном едином организме. И тогда мы получим возможность пропускать через себя все наслаждение для наполнения всех остальных душ. То есть, таким образом, каждый из нас поднимается на уровень бесконечного вечного существования. Потому что наша жизнь, она тоже почему начинается и кончается? Да потому что мы с вами наполняем себя. Где-то развиваем свои желания до где-то 40 лет, а потом уже их начинаем наполнять. И в итоге человек к концу жизни своей, он уже не хочет жить, у него уже нет сил жить. Почему? Нет желаний. И это происходит на всех уровнях. На животном и на духовном человеке. Так вот, Каббала поэтому показывает, каким образом можно бесконечно, вечно существовать. Для этого необходимо только овладеть вот этой вот методикой присоединения к себе остальных душ. Вливание или подъем, или слияние снова в тот же организм, который называется общая душа или Адам.
Если мы те, кто действительно чувствует внутри сердца эту точку, желание вернуться в ощущение духовного, мы начинаем узнавать о нашем состоянии в высшем мире. И это называется мудростью Каббалы. То есть мы изучаем о том, как мы находимся здесь. И на самом деле мы уже там находимся, но неосознанно. Но тем, что мы желаем из нашего ограниченного состояния осознать и почувствовать наше истинное состояние, изучая его, мы привлекаем на себя свет, присутствующий там. Я уже обитатель этого мира, я уже нахожусь там, я просто этого не осознаю. Но если я приложу максимум усилий, чтобы его осознать, пробудиться, мое желание, мое устремление к этому создает во мне дополнительные сосуды. И тогда мы ощущаем духовное. Что это значит? Мы начинаем чувствовать, что мы все взаимосвязаны, как одно тело. И тогда через каждого из нас проходит бесконечный свет. Бесконечно и неограниченно. Так что все проблемы, которые мы ощущаем в нашем мире, приходят, чтобы заставить человечество начать свой путь назад. Я считаю, нет, я уверен, что, скорее всего, это не будет принято большинством ведущих ученых мира. Вы знаете, мне наплевать на ученых и на все научное сообщество в целом. Мне важно одно – высказать то, что я должен высказать. И я сделаю это так, как я считаю нужным. И мне в высшей степени наплевать на то, что они думают о том, что я хочу сказать. Я перестал обращать на них внимание давным-давно. Мне важно изменить жизнь на планете, на которой мы живем. И я убежден, что нужно новое мышление. Мы просто полны всяких предрассудков. Настолько, что люди ищут альтернативу науке. И вам прекрасно известно об этом. Очевидно, что вы знаете, о чем говорите. Я бы хотел сидеть у ваших ног и учиться у вас все время. И я не могу выразить, насколько это мне поможет. В этом у меня нет никаких сомнений.
На наших глазах рождалась новая реальность, как второе дыхание. Наука увидела в Кабале уникальную возможность, шанс прорыва.
Действительно, у Кабалы есть очень многое, что сказать. Я не вижу, не слышу, но чувствую, что это так. То, что вы знаете, просто несравненно. Для меня честь учиться у вас.
Я буду изучать Кабалу из рук ваших.
Мое личное ощущение сейчас, что я бы продолжал этот разговор бесконечно, потому что он для меня бесконечно интересен. Спасибо, доктор Лайф.
Насколько сегодня понял, закон отдачи – это жить по законам природы, правильно?
По законам высшей природы.
Спасибо большое.